Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Здравствуйте, сегодня у нас в программе «Разбор полета» президент международной шахматной ассоциации ФИДЕ, первый президент Калмыкии Кирсан Люмжинов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас традиционный вопрос, с которым мы начинаем каждую программу «Разбор полета». Это вопрос о самом трудном решении, самом тяжелом, который вам приходилось в вашей жизни принимать. Делитесь.
Ну, много раз, всякий раз, когда шел на выборы, а с 89-го года, когда мне всего было 27 лет, я участвовал в 15 выборах. И помню, в 93-м году, когда рабочий завода «Звезда», на котором я работал 2 года слесарем после окончания школы, и вот в отпуск я приехал домой, и вдруг они предложили мне баллотироваться на пост президента Республики Калмыкии, да, 29 лет, вот как принять это решение. Долго очень думал, я отказался и уехал в Женеву, к себе там, в Женеве у нас филиал нашей корпорации был, и потом вот узнал из газет, что все-таки рабочие выдвинули, мне нужно было или соглашаться, или не соглашаться. И когда я приехал в город Христос, встретился со своими коллегами, рабочими, слесарями, токарями, они сказали: Кирсан, ты построил для себя коммунизм, теперь хотим, чтобы ты для нас построил коммунизм.
Именно коммунизм.
Ну, тогда, вот понимаете, мы же выросли в советскую эпоху на идеях Маркса, Ленина, вот, общественно, собственно, средства производства, и в свое время Никита Сергеевич Хрущев обещал построить коммунистическое будущее или светлое наше будущее, обеспечить каждого квартирой и машиной. Ну, а так как я вроде там 27-28 лет, тоже такой же рабочий, вместе с ними работал на заводе, стоял за станком, и вдруг себе через некоторое время купил и машину, и квартиру, и дом за границей. Поэтому мои друзья сказали...
Они хотели, чтобы вы им тоже купили.
Да, вот и построил коммунизм, теперь для нас построил.
Вот удивительный коммунизм. А тогда расскажите подробнее. Решение первое ведь был отказ. Что повлияло на изменение этого решения?
Ну, и дома, кстати, дедушка мой, родители говорили: зачем, вот ты нормально работаешь, там уехал из Калмыкии, там вот в Москву, за границу, сложно. Все родные были против. Близкие некоторые знакомые, которые в политике тогда были, депутатами от Верховного Народного Хурала Калмыкии, говорят: Кирсан, зачем тебе, ты так уважаемый как бы человек, деньги есть, ты дал деньги, все тебя хвалят, останешь как бы политиком президента, все начнут там ругать за канализацию, за крыши там, что автобус вовремя не пришел и так далее. И вот я думал, плюс-минус, деньги, власть, власть, деньги, 93-й год. Но, в конце концов, вот мои друзья, именно из завода, то, что я решил построить, ну, нормальное, может быть, общество, как-то в моем видении, все-таки тогда молодой, 29 лет, было, наверное, где-то юношеский максимализм вот это двигало, что если ты для себя что-то сделал, то нужно сделать и для других. Ну, я попытался, тогда дал согласие, но не сразу, где-то, наверное, неделю или 2 недели, я думал. Но мои друзья, вот иностранцы, я также работал управляющим советско-японской фирмы «Ликорадога», вот господин Саватари, президент компании, сказал: и не вздумай идти.
Ага, но вы все-таки решили.
Ну, 90, вот так вот если взять где-то, ну, 90 из 100%, ну, из моих знакомых, которые влияли на принятие решения, они все были против того, чтобы я возвращался в Калмыкию и баллотировался. Не знаю, что меня подвигло, ну, наверное, что-то, какое-то озарение было.
Но это же не первый выбор в вашей жизни был.
Ну, первый был вот как раз 27 лет, когда тоже в 90-м году вот вдруг неожиданно тоже мои друзья предложили баллотироваться в Верховный Совет РСФСР. Ну вот я только закончил МГИМО, прошло полгода, да, только вот вчерашний студент, и через полгода вдруг тоже мои друзья говорят: давай это баллотироваться в Верховный Совет РСФСР. Ну тогда выборы были одномандатные, ну, так конкуренция сильнейшая была. Ну, 90-й год, сейчас если только-только гласность, перестройка. И вот на это одно место, это 21-й Ивановский округ, был 21 кандидат. Среди них народная артистка России, министр здравоохранения, секретарь обкома партии. И я вот 26-летний пацан вдруг вот решился. Я думал тоже баллотироваться, не баллотироваться. Никто меня в Калмыкии не знал, потому что я в 80-м году, как закончил школу, вот, уехал, служил в рядах Советской Армии, учился в институте. И практически, ну сколько, да, 8 лет меня в Калмыкии не было. И вот меня выдвигают, и в самом таком вот округе, где самый высокий округ вообще по Российской Федерации конкурс был, тоже очень много думал, идти, не идти. Ну, с другой стороны, захотелось попробовать. Вроде бы такой закончил, как бы, элитарный институт, служил в советской армии на Северном Кавказе, заработал $1 миллион себе, это 90-й год. Ну, подумал, дай-ка попробую я что-то вот сделать. Потому что я когда пошел в бизнес тоже, почему тоже принятие решения было, когда МГИМО закончил, было направление, у нас же МГИМО, это при Министерстве иностранных дел Советского Союза, направляли работать в различные загранучреждения. Вот я учил японский язык, или в Японию поехать, или в другие страны. И нужно было принять решение, или идти по карьерно-дипломатической лестнице, или заняться бизнесом. Ну, что повлияло на мое решение, это баба Маша, это вахтерша в нашем общежитии на Новочеромышевской 26. Я вечером зашел, она читает «Московский комсомолец», говорит: «О, Кирсан, ты же японский учил, а вот тут конкурс объявляет на должность управляющего лекара». Ну, я пошел, вот как бы сдал экзамены и стал вот как бы претендентов. Меня господин Саватари выбрал, ну, стал управляющим советско-японской фирмы, через 3 месяца заработал деньги.
Вернулись к бабе Маше, сказали ей, что она
Она любимая, да, она там вообще, она лет 30-40 скольких вырастила, можно сказать, министров иностранных дел, президентов стран и послов чрезвычайных полномочных, потому что многие через нее прошли, даже вот сейчас директор ЮНЕСКО Ирина Бокова из Болгарии, да, она тоже в общежитии жила, тоже через это прошло.
Все знают бабу Машу.
Да, Ильхам Алиев, например, президент Азербайджана.
Если говорить про МГИМО, у вас же была история, что вас исключали из...
Да, в 88 году неприятная такая история случилась. Вот я никогда теперь день рождения не отмечаю заранее. За несколько дней, в субботу, ребята предложили: слушай, у тебя день рождения. Тогда партия боролась против алкоголизма. Вы знаете, Лигачев, вот, приняли они постановление ЦК КПСС. Ну, а так как я учился с иностранцами, поляки, венгры, там, немцы, и повод, суббота, все зашли в свои посольства, прихватили там по спиртному и пришли, главное же повод, суббота, как раз 5-й курс, и они пришли ко мне, а комната небольшая, мы с афганцем жили, не поместились, я пошел снова к бабе Маше, попросил ключи, надо же, свободная комната, ленинская комната оказалась, и представьте, в ленинской комнате мы распивали спиртное, ну и ели плов. Через день, да, фотографии с нашего дня рождения оказались на Лубянке, и туда меня пригласили с фотографиями. Была неприятная история, и исключили там за распитие спиртных напитков в общественном месте в ленинской комнате. Ну и другие, что я как бы афганский, индийский шпион, так как жил с афганцем. Полгода мучился, вот, строгий выговор, исключили из партии тоже. Ну, слава богу, через комитет партии, на который восстановился и в партии, и в институте.
Вы же писали
да,
письма,
я написал,
и в КГБ.
Тогда проходил, Горбачев вспоминает, да, это 17-я парконференция проходила ЦК КПСС, я Горбачеву написал, и Чебрикову, председателю КГБ, прошу разобраться, что я не шпион и не, это, как бы, не алкоголик.
Приняли решение бороться.
Да, ну вот я благодарен Чебрикову, и все-таки система, с одной стороны, жестко тоталитарная, но если можно бороться с системой, можно, хотя мне тоже вот, друзья говорили, когда я писал письмо Чебрикову и Горбачеву, и родители звонили, и мои однокурсники, ну куда ты пойдешь против КГБ СССР, против ЦК КПСС, против Министерства иностранных дел. Тогда декан был факультет международных отношений Таркунов, да, он сейчас ректор, да, он тоже мне говорил: ну, Кирсан, это же сложно, как хотели меня перевести в МГУ, ну, в другие как бы институты. Но я решил, или пан, или пропал. То есть взял и написал вот от бывшего студента МГИМО на председателя КГБ и на генерального секретаря КПСС и на министра иностранных дел Шеварнадзе Эдуардом Рощич. И вот полгода я боролся, потом меня вызвали в МИД, в КГБ, создали совместную комиссию, и в конце концов, я помню, 90-летняя бабушка, наверное, на Слениным бревно вот, несла на заседание комиссии вот, комитета партийного контроля, сказала: невиновен. И вот меня восстановили партии, самое главное, в общежитии меня снова приняли.
Кирсан Николаевич, а вот вы упомянули про завод, про своих коллег. Как вообще вы слесарем-то оказались, учитывая то, что вы там со школьного возраста шахматная звезда, и вдруг на заводе слесарем. Как
ну, это так? Это, кстати, решение тоже, ваша передача, как про принятие решения, то в 17 лет, я считаю, каждый молодой человек должен сам принимать решение, а не родители за него, или вот когда он в компьютер там заходит. Вот 17 лет, да, вот я выпускник средней школы номер 3. Я школу закончил с золотой медалью. Я был победителем всех республиканских и даже всесоюзных олимпиад по физике, химии, биологии, даже всесоюзную Пушкиниану. Я победил, и как победитель всесоюзного Пушкиниана меня без экзамена принимали в МГУ на филологический факультет, также в литературный институт Горького и так далее. Вот. Ну и был секретарь комсомольской организации, 15 лет чемпионом Калмыкии по шахматам среди взрослых. И вот я заканчиваю школу, думаю, куда идти поступать. Иду, значит, со школы вышел со своим другом Саналом и останавливает секретарь парткома завода «Звезда». Они были наши шефы. О, Кирсан, говорит, слушай, говорит, а ты на завод придешь или не придешь? Я говорю, а что? А он говорит, а в прошлом году ты же приходил вот на завод, мы там ну, помогали, там территорию убирали. И я что-то на собрании заводском сказал, а директор завода сказал, что рабочих не хватает. Сказал, давайте мы, комсомольцы, поможем нашему заводу. И как-то подзабыл. Ну, все-таки выпускные. И вот секретарь парткома мне говорит, а ты не придешь? Да. И я вот так вот стою ошарашенный. Я думал, вот, ну, в Москву, как раз я документы подал в военный институт Министерства обороны на переводчик с японского языка или МГИМО. И тут вот мне секретарь парткома. Я с аналогом говорю, а он тоже думал поступать в университет на аграрный факультет. Я говорю, пойдем. Пришли во двор там с ребятами одноклассниками, я поговорил, никто не согласился. И мы вдвоем с ним пошли на завод, нас зачислили на завод. Я через несколько месяцев стал бригадиром комсомольской молодежной бригады. И радость такая большая пришла. Ну, действительно, как принимал решение, трудно, тоже ночами не спал. И как вот друзья все пошли, поступили. И я помню тоже в городе, когда я пошел на завод, меня остановила директриса школы, классная руководительница Лазарева Раиса Николаевна, очень как бы сильно оказала влияние на мое воспитание. И говорит, ну, так вот смотрит на меня, так вот чуть не плача. Ну, Кирсан, Кирсанович, как так? И мы, говорит, тебя столько вкладывали, золотую медаль тебе дали, а ты, говорит, простым рабочим на завод пошел. Ну, с одной стороны, обидно, но с другой стороны, тоже должен что-то работать на заводе. И я благодарен судьбе, что провидение мое самое, я благодарен тому секретарю парткома Наняеву, который попросил меня пойти туда, потому что вот я через...
Потому что в 93-м году они выдвинули вас в президенты.
А, вот это, наверное, да?
Вот это называется шахматист. Это игра в долгую, все просчитал.
Я даже не задумался, да, надо тоже.
Все не случайно.
Вот вы стали президентом Республики Калмыкия. Вы помните свои первые решения на посту президента?
Ну, конечно, один из первых указов, который я подписал, это развитие шахмат, закон о развитии шахмат. Почему? Потому что, ну, смотрите, 98% дотации из Москвы. 93-й год вся Калмыкия налогов собрала, тогда 7 миллионов рублей, если на доллары перечислить, это 1 750 000 долларов. Это вся, как бы, республика. Нет денег ни на заработную плату, практически производства нет. Я приехал сюда, встретился с Егором Тимуровичем Гайдаром, там Ельцин отправил к нему, ну, попросил деньги там инвестиционные, там шерстомойную фабрику построить. Он говорит, посмотри вот в окно, видишь, там шахтеры из Кемеровской области. Говорит, у вас бараны есть, ну, кушайте пока своих баранов. И поэтому вот я думал, с чего же начать? Вот сложно, как поднимать узнаваемость республики? Никто не знает. Значит, нужно имидж республики поднимать. Через что? Через спорт. Привлекать инвестиции. А как их? Ну, надо что-то делать. Ну, а самый дешевый вид спорта, конечно, это шахматы. Это ни стадионов, ничего не нужно строить. И мы приняли программу шахматы в школах. После этого 100% детей начали играть в шахматы. И многие стали победителями многих олимпиад, чемпионами мира даже среди детей, как Санан Сюгиров. И по уровню успеваемости среди 93 регионов России, я помню, Калмыкия была вот в первой пятерке. Именно по программе шахматы в школах. Вот с этого как бы я начал. А через 6 лет уже наличными в бюджет Российской Федерации мы перечисляли более 650 миллионов долларов.
Если говорить о президентских решениях, вот все те разы,
что вы были главой Калмыкии, вы как-то очень много раз отправляли свое правительство в отставку. 9, по-моему, раз за всю историю управления республикой.
Было такое.
Да, это скажите, вот с каждым разом это решение вам все проще давалось или как?
Очень
просто
сложно.
Вот 9 раз туда-сюда правительство.
Очень
это
сложно.
Как вообще?
Ну, как бы я работал, как говорят, не покладая рук, да, я ни разу не был не то, что в отпуске, ни одного выходного дня, и до сих пор, как вот я закончил ГИМО, у меня не было ни одного выходного дня, больнично постучу, да, там вот не в отпуске, ну и требования, у меня помощники через полгода, например, менялись, да, работали мы без суббот и воскресенья, почему правительство уходили, не из-за того, что я как бы там недоволен, но вспомним, 93-й, да, год, с 93-й по 2010-й год, и страна менялась, из-за законодательство менялось. Кстати, мы первые, кто в России тогда приняли, например, кодекс о торговом обороте, потом на базе нашего закона где-то на 90% был как бы принят гражданский кодекс. Или институт полномочных представителей президента. Впервые в Калмыкии у нас было введено. Или впервые в 94 году я сказал, что в Российской Федерации одна должность президента должна быть. Отказался от, чтобы звание, ну, должность главы Калмыкии назывался там президент. Мы отказались, отменили декларацию о суверенитете и независимости Республики Калмыкия. Мы отменили закон о гражданстве Республики Калмыкия. Я говорил, коль у нас граница одна, один центральный банк печатает деньги, одно как бы правительство, то зачем играть в бумажные суверенитеты? И вот все время мы как бы чуть-чуть впереди шли и под изменение времени, наверное, и требовалась новая команда или новый премьер-министр. И поэтому со всеми премьер-министрами у меня очень хорошие отношения. Все на очень высоких должностях здесь, в правительстве Москвы, в Олимпийском комитете, исполнительный директор Национального олимпийского комитета Ужукова Синглеев работает. В правительстве Волгоградской области, во многих как бы регионах те министры, которые работали со мной, премьер-министры, они на очень-очень высоких должностях. Значит, школа не прошла бесследно, и до сих пор мы поддерживаем отношения, там, дружим. То есть я увольнял не так, но трудно приходилось, конечно, иногда до утра я думал, ну, потом вот все-таки вот увольнять человека вот самое-самое неприятное, что вот в жизни для меня не очень хорошее, это вот когда вот увольняешь человека и тем более отправляешь в отставку правительство, потому что люди действительно верой и правдой служили, что-то старались, делали, но не они виноваты, что они не соответствуют тому времени, которое вот мы работали.
Но не только же верой и правдой служили. У вас же в Калмыкии были коррупционные скандалы с приездом комиссии из Москвы, с увольнением, с какими-то невероятными суммами денег, которые куда-то не туда были потрачены. Не только же
Конечно, 13 раз проезжала Генеральная прокуратура, 11 раз Счетная палата, и когда приезжали руководители, тоже мы старались как бы вместе работать, помогать. Я, как руководитель республики, тоже был заинтересован, потому что у нас не только как бы республиканские, да, местные деньги, но и федеральные. Практически половина бюджета приходили там федеральные. Конечно, нужно было разбираться, нужно было наказывать, нужна была прозрачность. Так вот в районах, например, вот глав районов сажали, мэра города. Я помню тоже 94-95 год, один из глав районов вот был в кабинете, попросил просто по жилью, он из другого района приехал, ну, и я ему помог там с квартиры, он еще попросил, дочка в Ростовском университете учится, это как бы направление, все. И буквально на следующий день приходит ко мне министр внутренних дел, вот генерал Бакланов, и говорит, вот у нас данные на у этого главу района, что он попросил взятку крупную в долларах у корейца за то, что он в аренду будет отдавать землю. Но я не поверил, как так. Он говорит, мы должны сделать так, как бы мероприятия такие вот оперативные. Все-таки глава района, в начало 90-х годов он был депутатом парламента, все, трудно было, я даже не поверил. Я как бы, хорошо, это не может быть, наговаривают на человека, и буквально через несколько дней он привез его в кабинет, дали тот взятку, деньги были как бы вот засвеченные, да, все, и под видеокамеру все это засняли. Приехали, он просто его привели в кабинет, и он голову опустил, говорит, ничего не надо, все сажайте.
А когда в убийстве журналистки Ларисы Юдиной был обвинен ваш советник Сергей Васькин, вы поверили?
Сложно было, когда мне в обед тот же министр внутренних дел позвонил и сказал, что обратился муж Юдиной, что она не пришла домой. Я спросил, когда. То есть вечером ушла и почему-то не пришла. Но спросили, почему целые сутки человека не было. Можно было и вечером обратиться, и ночью. И вот где-то в обед он обратился. Я сразу сказал, говорю, поднимайте всех на ноги, там, обращайтесь в соседние регионы. Почему-то первая мысль пришла, может быть, а это середина 90-х годов, много было, 98-й. Тогда 98-й, много было похищений, вот там, соседние там республики. И такая мысль, почему я сказал, а сразу же дайте вот все данные вот соседние регионы, ну, подумали, может быть, там выкрали, может быть, увезли. Тогда журналистов тоже воровали. И вот благодаря генералу Бакланову, министру внутренних дел, запросили соседние группы. Буквально через несколько часов преступление было раскрыто. И когда там были люди, там где-то там связаны, не связаны со мной. Поэтому я обратился к министру внутренних дел, ну, написал письмо президенту Российской Федерации, чтобы расследовала бригада из Москвы, и суд был как бы в другом регионе. И приехала бригада из Москвы, из Ставропольского края, и, кажется, там суд и следствие проходило из Ставропольского края, и суд был вот в другом регионе Российской Федерации.
Вы довольно долго возглавляли республику, и Лариса Юдина – это не единственная журналистка, которая писала про вас, и про республику, и про коррупцию, и масса оппозиционеров, и разных выступлений. Как вы на это реагировали? Каждый раз какое-то решение принимали, что вот мы на это не будем реагировать, или здесь мы проведем проверку, или, не знаю, закроем газету?
Ну, кстати, я помог этой газете, ее открыл, да, ну, она тиражом 500 экземпляров издавалась, и в 91-м году, вы помните, вот август 91-го года, ГКЧП, путч, коммунисты нашей республики, они поддержали ГКЧП, и эта газета тоже поддержала. И тогда Верховный Совет РСФСР, Борис Николаевич Ельцин и комиссия по информации, вот они закрыли, значит, те газеты, которые поддержали путч. И в этот список, там было несколько десятков газет, попала как раз и газета «Советской Калмыкии». Я по поручению Бориса Николаевича Ельцина как раз был членом этой комиссии по информационной политике, был еще членом комитета по международным делам. И приехали ко мне журналисты, несколько, в том числе Юдина. Они пришли вот в Белый дом, тогда Верховный Совет РСФСР, сейчас Дом правительства, где был. Я не только там принял журналистов из Калмыкии, еще из ряда других регионов. Вот они сказали, ну так вот получилось, не разобрались. Все, газета была закрыта. Они передали мне на имя Бориса Николаевича Ельцина письмо от коллектива. Ну и Борис Николаевич Ельцин, там у нас членов комиссии, разослал по регионам, несколько регионов. Вот я начал со своей родной республики, Республики Калмыкия, так как я был тогда депутатом Верховного Совета от Республики Калмыкия. На улице Ленина как раз я встретился с коллективом этой газеты. Кстати, многие, наверное, 90% сотрудников этой газеты до сих пор работают, и как бы я, ну, помогаю. Так получилось в это сложное время, ни финансирование, ничего. И те публикации, которые делались у нас и на выборах, и все, оно печаталось, разбиралось. И неоднократно, кстати, по публикациям не только этой газеты, и московских газет, и комсомольской, правда, кстати, отправлялись в отставку и мэры, и пэры, и главы районов, и депутаты.
И только глава республики неизменно оставался на своем месте.
Ну, почему? Я же не прирос как бы к креслу, к этому я. Пару раз обращался как бы к руководству, что я не Брежнев, там как бы все время сидеть, как и президент Фиде тоже. Я как бы писал заявление, чтобы уйти.
Для вас важна оппозиция была в вашей республике, да, конкуренция, чтобы была какая-то альтернатива, и выборы были не безальтернативными, как там,
ну, конечно, в 95-м году, например, у вас выборы были. Кстати, сегодня один из кандидатов президента Калмыкии ко мне приходил в 2002 году. Вы помните, что я не с первого раза победил, у нас выборы были в два тура. Вот, ну, как в Иркутской области, да, там вот сейчас два тура, то с Калмыкии тоже я набрал тогда 49% с лишним, и были вторые выборы, тогда вот как бы оппонировал бизнесмен из Москвы, вот Батыр Шанжиев, Батыр Иванович Шанжиев, и нормально как бы выборы были, и у нас, и когда я баллотировался тоже в Совет Федерации, тоже там было и не один человек, много людей было.
То есть вам нужно, чтобы вам кто-то оппонировал?
Нет, не то, что оппонировал, нормально. То есть я ездил, то есть я пахал, да, там не так, я никогда не набирал 90%, там 57-62%. Я всегда выезжал, вот когда, например, ну, в 93-м году я выдвинулся в президенты Республики Калмыкия, в первый раз, да, вот меня выдвинули. А мои оппоненты был герой Советского Союза, прославленный генерал Ачиров, да, это герой афганской войны. А с другой стороны, третий кандидат был, это первый секретарь там калмыцкого обкома партии. Он был, возглавлял обком комсомола. Ну, уважаемые люди, известные на Аллее Героев. И тут вот пацан приехал, да, вот из Москвы. И вот выборы были как бы открыты. Честно. Ну, я понял. А тогда как бы власть, вот администрации, они работали на этих оппонентов. Поэтому я приезжал, когда в районы, клубы были закрыты, нигде я выступал.
То есть вы
там,
сами были оппозицией практически.
Да. Ну да, потому что я ездил как бы от дома к дому.
Давайте мы сейчас прервемся. Я напомню, это разбор полета. И в гостях у нас сегодня Кирсан Илюмжинов. Мы вернемся к вам через несколько минут.
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Здесь Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной ассоциации ФИДЕ и первый президент Калмыкии.
Да, и вот, собственно, продолжая тему про выборы, когда мы говорим о том, что важно, чтобы все могли избираться, хотелось бы спросить вас про ваше решение 1994 года, когда Конституционное собрание Калмыкии приняло степное уложение. И в справке Генеральной прокуратуры, когда, значит, они говорили о том, что это не соответствует Конституции, говорилось о том, что для кандидатов в депутаты парламента Калмыкии введен имущественный ценз, обязательный избирательный залог в 100 минимальных зарплат, а треть парламентариев, 9 человек, назначается президентом напрямую. Вы вот как бы как-то это не очень вяжется с тем, что...
Ну, почему? Вот тогда конституционная реформа назрела. Смотрите, маленькая республика, 300 человек, да, 130 депутатов, 130 депутатов. Одновременно они и главы района, и директора совхозов. И являются, конечно, для такой небольшой республики, такой громоздкий парламент, сейчас миллионные города и миллионы области имеют там из нескольких десятков. Это одно. Второе. Без конституционной реформы невозможно было отменить Декларацию о суверенитете и независимости, закон о гражданстве Республики Калмыкия. Ну и много других как бы актов, которые, ну, мы нуждались в конституционной, то есть отмене конституции. Почему степное уложение? Кстати, тогда в нашей комиссии работали эксперты. Я приглашал из Верховного Совета тогда, из парламента России, из Генеральной прокуратуры. Мы вместе тогда решали. И когда было принято степное уложение. Вы смотрите, в старой конституции Республики Калмыкия было 189 статей. И в других. Вот. Многие конституции о бывших автономных советских социалистических республик, регионов, они писались как бы под копирку. В нашей конституции или основной закон степное уложение, там было несколько десятков, 40. Я сказал, зачем нам, коль мы регион, я первый тогда в 94 году и просил отменить должность президента Республики Калмыкия. Зачем нам, небольшой республике, иметь, значит, президента и все переписывать, коль мы небольшой регион Российской Федерации. Поэтому я предложил одной строчкой, что, значит, в Конституции, в основном в законе Республики Калмыкия, мы поддержим все законы международного права Российской Федерации и дальше конкретно, что касается по нашей республике. Почему степное уложение? Назвали все-таки Национальная Республика, и в 1640 году, за 8 лет до принятия на Руси Великого Соборного Уложения, наши как бы ханы в Калмыкии вот, приняли Великое Степное Уложение. И именно продолжая традиции это свода закона, мы назвали степное уложение. Ну, правда, с прокуратуры все время просили изменить название, но мы тогда дописали степное уложение, в скобках основной закон. Дальше была комиссия, которую возглавлял министр по делам национальности тогда и регионов Абдулатипов, который сейчас, Рамазан Гаджимурадович, который сейчас руководитель Дагестана, он, еще сотрудники администрации приехали, изучили и не нашли ни одного пункта противоречия Конституции Российской Федерации. Ибо я попросил, если что вы найдете, давайте обращайтесь в Конституционный суд, и мы решим. Поэтому степное уложение было принято и администрацией президента Российской Федерации, и Конституции. Что касается 9 человек из 27, ну, для этого нужно было баланс соблюсти. Почему? Вот 27. Все. Из, представляете, 130 было, осталось 27. Одна третья – это 9. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, половой состав был там социальный. Республика многонациональная. Около 90 национальностей проживало на территории Республики Калмыкия. Поэтому 9 человек мы предложили общественным организациям, национальным землячествам. А у нас и казахское землячество, и дагестанское. Многие-многие. Они должны были по представителю дать. И конкурс был среди этих общественных организаций и национальных комитетов. И 9 равномерно оно распределялось. Один, значит, от одной общины, второй там от, шел от дагестанской общины и так далее. То есть это 9 не я распределял, а при президенте был совет старейшин и общественный совет. И они давали эти места, я не подписывал, кто должен быть депутатом.
А если говорить про отношения с федеральным центром?
Да, еще тогда не было ни одной женщины. И вот именно среди 9, да, среди 9, там 3, даже половину вот вошли женщины. Мало того, женщины и представители разных национальностей и конфессий. Республика, еще раз подчеркиваю, многоконфессиональна. Это единственная республика на Северном Кавказе, где буддизм, православие и ислам вместе.
Если говорить про отношения с федеральным центром, вот Ира уже упомянула, как часто к вам приезжали разные проверки, ревизоры и прочее, прочее, история с прокуратурой.
Ну, не чаще, чем
мы говорим сегодня про вас и про Калмыкию. А насколько вы себя чувствовали самостоятельным в решениях как глава республики?
Ну, как самостоятельно, если я только мог повлиять на республиканский бюджет, да, где-то республиканские законы. А примерно 2/3, 70%, если взять так, да, это управление, территориальное управление, это федеральных структур. То есть все силовые структуры. То есть глава республики не назначает. Ну, начинали там, тогда ФСК назывался, потом ФСБ, МВД, налоговая полиция, налоговая инспекция и так далее. Даже доходило до того, я не мог снять директора семеноводческого там хозяйства, такое небольшое, да, там склад был. Но все время пил и пил. И глава района, и директор жаловался. А это федеральная структура. Вот пока добежишь до министра сельского хозяйства Российской Федерации, скажешь, пока тот даст команды и туда вниз, а этот все и работал. То есть, ну, наглядный пример. Поэтому даже там иногда из-за каких-то прогулов, да, нарушений трудовой дисциплины мы не могли влиять. Поэтому была счетная палата, федеральные структуры, да, которые вот работали по своим направлениям. Ну, а глава республики, он должен отвечать за все. Вроде бы тебе некоторые структуры и не подотчетны. Иногда вот проводишь заседание, там правительство еще приглашаешь, они не приходят. Даже заместителей своих не присылали. И приходилось вот жаловаться, звонить в Москву, там, замам, там, и министрам. Говорю, а почему ваш не приходит? Ну, там, пока нагоня ему дадут, вот придет, потом не придет. То
есть... Скажите, а вы со многими президентами в шахматы играли?
Ну, со многими. Кто может играть, тот
с российскими играл. Президентами вы играли в шахматы?
Ну, с российскими нет. Борис Николаевич любил шахматы, Владимир Владимирович. Дмитрий Анатольевич недавно был у нас, когда в Сочи мы проводили чемпионат мира среди женщин. Даже вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым сыграли с роботом Васей. Он нас чуть не выиграл. Играл, он там передвигал фигуры, нажимал на время. Робот себе одну минуту взял на раздумье, а нам премьер-министром дал 10 минут. И чуть не выиграл. Пришлось отключить его.
А вы с Ельциным... Это сейчас отлично, я только потом поняла, что произошло. Слушайте, а вы с Ельциным играли в шахматы?
Борис Николаевич, нет, это благодаря, ну, с его легкой руки я стал президентом ФИДЕ, потому что Шахматная Федерация России, они были против. Это 24 ноября 1995 года. когда Флоренцио Кампоманос, пятый президент ФИДЕ в Париже, на Генеральной Ассамблее ФИДЕ предложил как бы мою кандидатуру. Но я решил посоветоваться, позвонил министру спорта тогда Шамиль Анвяровичу Торпищу, он возглавлял комитет по спорту. Шамиль сказал, нет, это не моя компетенция, звони Андрею Макарову. Ну, Андрей Макаров сейчас председатель бюджетного комитета Госдумы, тогда шахматную федерацию возглавлял. Но очень сильно на шахматную федерацию оказывал влияние Гарри Кимович Каспаров. Говорит, спрашиваю Каспарова. Я позвонил Каспарову, подняла трубочку Клара Шагеновна. Клара Шагеновна, вот ты, кирсан, пельмени кушал, там, почему не так поступаешь? Гарик взял трубку, там, зачем ты идешь к президенту ФИДЕ? Я говорю, Гарик, ну это здорово, ни разу россиянин не был президентом ФИДЕ. Представляешь, мы вместе много чего сделали. Тоже как-то решение принял. Гарик, нет, ты, если пойдешь, это ФИДЕ, ты обманешь меня. Я говорю, как обманешь? Давай вместе объединяться. А почему Гарик был против? Потому что он в Америке, в США в 93-м году создал с Бесилкоком, с голландцем, профессиональную ассоциацию шахматистов, и он хотел, чтобы ФИДЕ перестал существовать. Ну и тогда я позвонил Виктору Васильевичу Илюшину, он был старший помощник Бориса Николаевича, он говорит, ну надо вот Бориса Николаевича спрашивать единственная инстанция. Он тогда в Барвихе болел, ну он ему передал, и Борис Николаевич спросил, что такое, ну где я нахожусь, и вообще, вот он сказал, хорошо, для России это нужно, водружай флаг над Россией. И тогда действительно я где-то пошел против, может быть, своих друзей, там все, ну вот просьбу, наверное, или пожелание президента Российской Федерации выполнил. Потом приехал, я подарил Борису Николаевичу шахмат, он так вот расставил, все, говорю, ну я знаю, как лошадь ходит, так, ну мы согласились на ничью.
А вот, если честно, так вот, люди, которые не умеют играть в шахматы, они для вас имеют какое-то вообще значение в жизни? Или вот, ну, есть люди, которые...
Умеют играть в шахматы? Каспарова и Дворковича слушаете.
Да, да, и есть, ну, правда, это имеет значение какое-то?
Нет, ну почему? Я же как бы много стран посещаю, в прошлом году 86, позапрошлом году рекорд 108 стран. Там не только шахматистами встречаюсь, те, кто играет, не играет. Ну, в свое время Альберт Эйнштейн, когда ему журналист BBC пришел, там, и увидел, он там хотел интервью взять, говорит, подожди, там, он все там решал какую-то шахматную задачу. И журналист спрашивает, как, говорит, профессор, вот вы находите время, вы такой, как бы, видите, а что вы находите время вот эти шахматы, шашки, что ли, их назвал? Говорит, так посмотрел на него молодой человек, почему вы находите время, чтобы тренировать мышцы тела, рук, ног, а не находит время тренировать мышцы головы? Единственный способ тренировать мышцы головы – это играть в шахматы. Ну, вот, следуя заветам Альберта Эйнштейна, я прошу многих своих друзей, те страны, которые я посещаю, чтобы все играли в шахматы.
А когда вы зачем играли в шахматы?
Ну, в шахматы это очень интересное время. Мы с Каддафи много раз играли и встречались. Я в 2004 году чемпионат мира проводил по шахматам в Триполи, где, кстати, были представители 56 стран, в том числе шахматисты из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, даже из Израиля должен был Милов приехать. Саддам, Каддафи поддерживал. Поддерживал шахматы. Мы даже должны были принять программу Chess School, шахматы в школах. Часто с ним разговаривали. А когда вот сыграли последний раз, когда оно по BBC, CNN, вот, прошло за несколько, можно сказать, месяцев до трагедии, когда его убили. Ну, был слух, что его убили. Был слух, что он с ума сошел. Ну, в это время... НАТОвские бомбардировщики утюжили Триполи и другие города. 12 июня, кажется, это был 12 год или 11, я находился в посольстве Российской Федерации. Мы с моими коллегами-дипломатами там отмечали День независимости России, 12 июня. И тут раздался звонок, позвонил Мухаммед, старший сын Каддафи, он возглавлял шахматную федерацию, был президентом Олимпийского комитета. И говорит, слушай, вот мы тут недалеко, мы слышали, ты в российском посольстве, приезжай, тут отец хотел с тобой переговорить. Я подъехал, и он прям на первом этаже встретил, на второй этаж прошел, здоровый, там все. Я к нему обратился, говорю, слушайте, тут все говорят, что вы с ума сошли от этих бомбардировок, и все, ну вы же управляете. Что, ну давайте покажите всему миру, что вы как бы вот играете в шахматы. Он говорит, ну давай, и он, даже шахматы там как бы и не предполагались. Из соседней комнаты пронесли шахматы, и вот мы сыграли с ним партию шахмат, которую показали по всем телеканалам мира, что Каддафи как бы живой, нормальный, контролирует ситуацию. И через меня тогда он написал письмо всем главам натовских государств, чтобы не бомбили. Значит, он хочет провести там реформы, выборы и так далее, но чтобы людей не уничтожали. Это письмо я передал в натовский штаб.
А для вас вот такие решения – это политика?
Ну, когда нам исполняется 18 лет, да, по Конституции Российской Федерации, мы можем быть избранным, и мы можем избирать любого. То есть сразу с 18 лет мы активно включаемся в политическую жизнь Добровольцевки. Поэтому мы всегда в политике, я всегда как бы в политике. И поэтому, когда принимаешь решение, а шахматы, они, ну, всегда были связаны с политикой. Да? Мы вспомним, когда вот Карпов-Корчной, диссидент Корчной, например, или Каспаров, да, дитя перестройки, или Спасский с Фишером играл, чья система лучше, американская или советская. Да? Борис Спасский, представляющий Советский Союз, да, или Бобби Фишер, представляющий американскую систему, когда они в Рейкьявике играли, тогда Америка против СССР.
Ну, то есть, и шахматы – это тоже политика?
Ну, конечно. Ну, все в нашей жизни, все политика. Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой.
Получается, что все свои решения вы принимаете так же, как в шахматах, просчитываете сильно вперед или все-таки эмоционально? Потому что, ну, вот, если посмотреть на вот эти вот отставки какие-то, или там на конфликт с мэром, или стыд, да, когда вы взяли управление к себе. Со стороны выглядит, что вы часто эмоционально принимаете решение.
Нет, все проще. Да, я как бы по гороскопу Овен и Тигр. Я очень как бы эмоциональный. Я когда в армии, спасибо, что в армии служил, я научился эмоции держать как бы своих рук. Кто нас слушает, овные тигры понимают. Поэтому я вот в армии воспитал себя, чтобы не быть эмоциональным. Вот вся буря, она внутри проходит. Но когда я в армии стал командиром отделения, 10 солдат, потом 19 лет замком взвода, когда в моем подчинении сначала 30, а потом 100 солдат было, когда на учениях, там под этими пулями там бегаешь на учениях и так далее, то ты должен принимать решения. И поэтому я благодарен советской армии, что прошел службу, спасибо ей, которая научила как бы все время думать и быть ответственным за людей. И когда потом был и депутатом, и президентом, поэтому любое мое решение, которое принято, оно выстрадано, и оно всегда, ну, по принципу first think after the move, да, сначала это подумай, потом сделай ход. И лучше не на один ход, а на 5-6 ходов вперед прочитай. И поэтому те заявления, что я эмоциональный, что там шкаф на меня сверху упал, или я там с кровати свалился, там, ну, crazy, да, какой-то вот там Александр заявил, там, что-нибудь такое необычное, да, оно не эмоциональный это выход, потому что, ну, я в политической жизни уже с 18 лет и с 26 лет депутат. Потом все я просчитываю.
То есть, когда вы заявляете о контакте с инопланетянами в паблике, вы просчитываете, конечно, вы понимаете, что люди будут крутить у виска, что они будут связывать имя Кирсана Илюмжину с человеком, который в полном серьезе говорит о том, что его похищали инопланетяне и так далее. В чем тогда расчет? На что
вы рассчитываете? Я 6 месяцев думал об этом, кажется, даже больше. Я думал перед тем, как журналистам BBC и первая радиостанция «Свобода», вот ваши коллеги вот в прямом эфире у меня спрашивали. И я вот думал, вот где-то полгода, я анализировал плюсы и минусы. Вот я завтра, вот сегодня, вот как бы, я в первый раз как бы сегодня объявляю, что я встречался с инопланетянами. Да? Вот мы должны вместе втроем просчитать плюсы и минусы. И одни минусы, да, я скажу, что инопланетяне. Во-первых, дома там родители, там родные братья скажут, ну ты вообще крейзи, вообще сошел с ума, как потом над нами будут смеяться. Это раз, да. Во-вторых, там близкие, избиратели мои, да, ну все скажут, там в Калмыкии рядом граждане из Ставропольского, Астраханской области скажут, кого вы там себе избрали, это там с гуманоидами там встречается, с инопланетянами, это два, да. Третье, что шахматисты, 600 миллионов играют в шахматы, 186 стран входят во Всемирную шахматную федерацию, не самая глупая, да, вот международная организация, там, ну все мозги все-таки, два раза выиграл в выборах против Карпова, Каспарова, тоже не самые, как бы, такие люди, ну умный, скажем так, да, и вот заявить, то есть везде минусы, шахматисты, они, и, кстати, Гарри Каспаров вот во время прошлогодних выборов он использовал, он ездил по странам и говорит, за кого вы хотите голосовать, это сумасшедший, он там все инопланетянами встречается, одни минусы, вот где, я плюсов не вижу, минус, 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 минус,
тогда зачем?
Сумасшедший, да. И вдруг я заявляю, ну я ж на сумасшедшего не похож, я начал анализировать, ну кто-то же должен сделать ход вперед, должен огонь вызвать на себя. То есть, я понимал, что все на меня обрушатся, будут говорить. Для чего? Ну, для того, чтобы всем показать, что, во-первых, у вас есть вот дома кошка или собака, так, да? Ну, иногда она что-то чувствует, да? Что-то есть, ну, где-то элементы разума, не разума, ну, вперед, да? То есть, доказать, что, во-первых, мы на этой Земле, на планете не самые умные, не самые единственные разумные. Что кроме нас, человекоподобных, человеков, да, есть и другие разумные существа на нашей зеленой планете. Это одна мысль. И второй посыл, что мы не одни на этой вселенной. Ну, Константин Циолковский 100 лет назад еще писал, что не вселенная, а наша галактика кишит различными цивилизациями. Значит, мы не одни. Но должен кто-то первый сказать, да, вызвать огонь на себя. Пусть хоть люди задумаются, что мы не одни на этой планете, и мы не одни в этой вселенной.
То есть вы на самом деле не видели никаких инопланетян, но заявили это для того, чтобы, поскольку ваша должность и ваше имя...
Привлечь внимание
к теме.
Ну, некоторые, да, это пиар, да. Ну, какой пиар? У меня и так пиара достаточно. Это не очень хороший пиар, который до сих пор, это было в 97 году, в сентябре. Да сколько лет прошло, да,
Да, но вы просто
уже
продолжаете это повторять.
Я не повторяю, это вы спрашиваете. Я бы, например, не вспомнил.
Так встречались или не встречались?
Ну, конечно, встречался. Ну, если я бы не встречался,
не говорил. А вы ни разу за эти годы не пожалели о своем решении рассказать?
Нет, знаете, вот сначала было сложно. Ну, когда NHK приехали ко мне журналисты из Японии, и они по опросам показали сначала, как бы, не то что осуждение, но когда начали приходить десятки тысяч, а потом сотни тысяч разных, как бы, просив сообщений взять интервью у меня, оказывается, многие люди, даже НАСА американская, она каждый год фиксирует официально более 4000 разных там НЛО и так далее, и контакты, все. То есть, если это есть, то есть нужно говорить. Это одна сторона. А вторая сторона, мы же никогда не спорим, верить человека в Христоса, или в Будду, или в Магомеда. Это вопрос веры. Если вы верите в Христоса, в Будду, в Магомеда, то почему я не могу верить в инопланетян, которые вот создали нашу жизнь?
Вопрос веры не нуждается в доказательствах.
Да, все, спасибо.
Это правда. И у нас еще несколько минут.
Давай. Зачем вы снимались в телесериале, объясните?
Баба Ванга?
Зачем?
Ну, потому что меня попросил и продюсер, и авторы, они попросили моих советов, потому что я, наверное, один из немногих, который с Бабой Вангой встречался более 40 раз. То есть я еще ее знал. Кстати, она тоже мне сказала, что буду президентом, там все. Но просто мы с ней дружили. И я, вот когда Елена Яковлева снималась Вангу, и я там некоторые моменты советовал. Ну, во-первых, речь Бабы Ванги. Вначале как бы неправильно было. Баба Ванга, она говорила очень отрывисто, резко, и вот так как бы кулаком. Ну, многие вот такие вещи. Ну, с другой стороны, это как бы мне приятно было окунуться снова вот как бы вот в ту атмосферу Бабы Ванги и как бы, ну, где-то помочь чем-то ребятам. Кстати, я получил гонорар за это.
Тоже не лишним будет.
Да, 687, что ли, рублей, кажется. Расписался даже.
Есть ли решение, над которым вы сомневаетесь сейчас, вот, учитывая вашу нынешнюю работу?
Конечно, да. Сейчас думаю над принятием решения. 2 недели назад президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов выступил с речью на конгрессе ФИДЕ. Он предложил, и многие делегаты потом как бы поддержали, все участники конгресса ФИДЕ, предложил мне выдвинуться на пост президента ФИФА, побаллотироваться, ну, принять участие вот в этих выборах. Это нужно для развития популяризации шахмат, для узнаваемости бренда ФИДЕ и так далее, и так далее. То есть ФИДЕ, мы сейчас во многих акциях участвуем, например, организовываем матч мира между детьми Северной и Южной Кореи на 38-й параллели.
ФИФА тысячи детей. И ФИДЕ — это все-таки разные совсем.
Ну нет, почему? Мы же одно дело делаем, спорт во имя мира, то есть и то, что мы в шахматах сделали. Шахматы, например, последние 20 лет единственное из международных спортивных федераций, где не было ни одного коррупционного скандала. Вообще самое чистое, наверное, от организации.
И вы решили баллотироваться?
Нет, а вы у меня спросили, а я думаю, да, нет, я думаю, было сделано предложение, да, я посетил уже с десяток стран, как бы советуюсь тоже, если, например, что-то вы завтра услышите, вот там Кирсан снова там с тумбочки свалился, да, нет, как бы было предложение, я езжу сейчас по странам, начиная там от Соединенных Штатов Америки, заканчивая там Северной Кореей, советуюсь, спрашиваю там, как можно, не можно, просчитываю как бы вот все плюсы и минусы, вот поэтому вот я сейчас вот нахожусь в процессе принятия решения.
Вы когда примете решение, сообщите.
Ой, обязательно, да, скажите, это важное решение. Спасибо большое. Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ, был нашим сегодняшним гостем.
Да, спасибо большое. Была программа «Разбор полета». Счастливо.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.